сегодняшнее занятие Лейлу и Нишама Анна Бас Исраэл и Машли. На прошлом занятии шла речь о гибели Решаим. И события это положительные для людей происходят. Тем не менее, значит, почему это положительное, что это носители ситрахра в мире, злой силы, которая разрушает и внешнюю, и внутреннюю часть творения, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому это событие, значит, оно положительное. Тем не менее, Тора учит, что неправильно испытывать в этот момент симха, радость. А Кодыш Борох испытывал печаль в этот момент. В чем причина этой печали? Вот, значит, Зоар говорил о том, что Майс Ядов, дело рук Хакодыш Бороху люди, Решаим в частности, и вот это вызывает печаль. Значит, как это понимать? Дело рук Творца. Значит, он создал творение. Каждый элемент в творении имеет свое место. И просто так здесь появилось. И это место в творении, на самом деле, место в плане Творца. У него есть план, как вести творение от начальной точки к конечной. И вот для этого творение отвечает этому плану. И центральное место в творении – это души людей. У каждой души свое место в творении. И если вот это место, оно уничтожается, то это как бы удар в каком-то смысле по плану Творца. Печаль. Дальше есть такая общая идея, что мы должны подражать Творцу. Это означает, что в этот момент, когда гибнут Решаим, мы тоже должны испытывать печаль. Это не означает, что мы не должны как бы иметь чувство глубокого удовлетворения от того, что произошло. Вздох облегчения должен исходить из самого нутра человека. Злая сила уходит из мира в определенной степени. Это правомерно, это необходимо. Наряду с этим, значит, если следовать идее Торы, то должно быть, так сказать, и сожаление тоже. Значит, как иметь это сожаление? Ну, вот мы говорили на прошлом занятии, что если в сердце не имеешь сожаления, то, по крайней мере, от головы пойми, что Тора от тебя это требует, предлагает это тебе, и за счет своего разума сдержи свое сердце, которое готово веселиться. Значит, другой способ – сделать это как бы естественным, естественным проявлением своего нутра. Тут надо немножко быть ненормальным человеком. Почему? Потому что нормальный человек, он как бы сориентирован на то, что вокруг него. План Творца – это вещь, которая не входит в сферу его переживаний и размышлений. Во рту может быть на словах, но чтобы это шло, так сказать, в сердце переживалось, это уже свойство как бы человека более духовно развитого, который сопереживает, находится, так сказать, его жизнь проходит в рамках плана творения. Если это вот происходит на самом деле, таков человек, тогда для него будет естественно. Творение терпит урон в этом месте. Плюс и минус одновременно. Плюс явный. И минус за счет того, что вот определенная вещь ушла из творения, которая должна была его укреплять. Пример. Скажем, чашка. Хорошая чашка, китайская фарфор. А пол и разбилась. Это потеря. Здесь человеческая жизнь, она тоже имеет ценность, не меньше, чем вот этот фарфор. Это дело рук Творца. Там были как бы задействованы материалы очень ценные. Например, если человек осуществляет какой-то свой проект, он берет там для него, чтобы его осуществить, вкладывает туда деньги, хорошие материалы, работает над ним неделю, вторую, третью. Потом оказывается, что нет. Вышел сбой, этому месту, что он создавал, уже не место.
Землетрясение.
Ему приходится эту вещь, которую он создал, теперь от нее отказаться, разрушить самому. Это необходимо сделать. Он понимает, что это необходимо. Иначе, скажем, например, это он создавал что-то, а это может попасть в руку злодея, и он использует это во зло. Значит, надо эту вещь прямо сейчас уничтожать. В этот момент, конечно, будет сожаление и печаль, что то, что создавалось, и имело ценность, оно должно быть уничтожено. Вот так и человеческая жизнь. Человеку, скажем, 43 года. А он к этому времени же прошел 43 года. Уже что-то, так сказать, было сделано. Он врос в творение, связан с ним. У него свои связи с людьми, место какое-то. А 43 года еще не все, было предыстория, предыдущее рождение. Это повышает ценность. Это уже целая линия развития. Эта линия, она должна оборваться. Линия, которая должна была иметь ценность, и вот пришла к этому. Она должна оборваться. Это вызывает печаль. Дальше вот этот обрыв этой линии, он может иметь разные варианты. Ну, прямой вот то, о чем мы сейчас говорим, это Решаим, человек Раша, злодей. И он заслуживает вот этого, он пришел к этому. Может быть, другой вариант, скажем, когда вместе с Решаим гибнут и люди, которые не должны были бы уничтожены быть. Так сказать, наказание на место. Там гибнут все под одну гребенку. Там тем более есть место сожаления. А есть еще другой вариант, когда человек гибнет за, скажем, грехи других. Ему бы жить и жить, но хорошее мог сделать. Праведник. Его выводят из мира. Есть разные варианты. Мы сейчас говорим про вариант Решаим. Вот этот вариант. Сейчас здесь возникает вопрос. Сравнение с чашкой, оно, в общем-то, не совсем правомерное. Что чашка, она была и нет, и все, ее не будет уже. Она разлетелась на кусочки. С человеком не так. Он снова родится. У него будет снова, так сказать, вот его путь. Поэтому что, собственно, зажалеть? Он ушел вот из этого мира, чтобы в него снова вернуться. У него было место в творении, и останется место в творении. Он не ушел с творения, он из этой части творения, видимой части творения только ушел. А вообще говоря, из творения он не ушел. Нашама, когда она продолжает существовать в другой комнате, то в эту снова вернется. В чем же причина печали тогда? Здесь два момента. Первый момент. Значит, вот эта линия, так сказать, перерождения представляет собой цепь. И каждое звено в цепи – это вот пребывание в этом мире в конкретный момент. И каждое звено, оно несет на себе отпечаток всей цепи. Цепь состоит из звеньев. И вся цепь имеет смысл потому, что существуют эти звенья. Поэтому если мы говорим, что вся цепочка имеет ценность, у нее есть место в творении, то это же самое мы должны сказать про каждое звено. Что звено – это цепь в данном ее конкретном проявлении. Если цепь имеет вся ценность и значимость, место в творении, тогда и вот это звено имеет то же самое свойство. Это просто то, как эта цепь как бы реализовалась в данных конкретных условиях, в этом месте, в это время. Поэтому уход, обрыв вот этого звена, он в каком-то смысле по сути равносилен потере цепи в данном конкретном месте. Это надо понять. Тогда эта мысль приближает к плану Творца, к этому пониманию плана Творца. Тогда уже можно вогнать эту мысль, печаль о гибели Решаим в сердце уже. Это одна из тех вещей, которая помогает принять эту странную идею. Значит, мы сейчас говорим о плане Творца, как он выражается через нашамот людей. Вещь эта скрытая и очень скрытая. Вот два занятия, сегодняшнее и следующее, будут этому посвящены. Мы на двух примерах пройдем туда за кадр и посмотрим о том, как Всевышний крутит свой план, свое творение. У нас цикл называется «Изучение Торы», вот сегодня восьмое занятие из этого цикла. И Тора как раз одно из его свойств – то, что она открывает скрытое в плане Творца. В некоторых своих местах совершенно неожиданным образом. Что-то закрыто. И открытие, которое, так сказать, происходит в момент, оно непредвидимо. Так вот, значит, начнем с посылки из пророка Ирмия. Псуким говорят следующее. Итак, сказал Господь, радостно пойдете, радостно пойте Якову и ликуйте перед всеми народами. Провозглашайте, славьте и говорите, спаси, Господи, народ Твой, остаток Израиля. Вот я приведу их из страны северной и соберу их от краев земли. Среди них слепой, хромой, беременный, роженица вместе. Великое множество возвратится сюда.
Здесь
будет. Здесь будет мешать этому.
Так, была техническая, значит, помеха, кое-как вмешался, не иначе. Так мы продолжаем. Так вот, говорит следующий пасук, ради которого это все читается. «С плачем придут они, и с милосердием поведу я их, поведу их потоком, вот, путем прямым, не споткнутся они на нем, ибо стал я отцом Израилю, Ефраим, первенец мой». Пасук, который читается очень, так сказать, спокойно, впечатляюще. Но здесь есть один странный очень момент. Давайте еще раз перечитаем. «С плачем придут они, и с милосердием». Речь идет о Геуле, последний, заключительный. При чем тут плач? Радость, ликование, как говорили в предыдущем псуке, должно быть. А тут пророк говорит, нет, будет плач. Это совершенно непонятно. Когда выходили из Мицраим, никакого плача не было. Плач, когда люди спускаются в Галут, живут в Галуте, но никогда выходят из Галута. Там, наоборот, радость. А про эту Геулу предсказано, что будут выходить с плачем. Это пасук очень странный, он нуждается в пояснении, что это значит. Значит, мы обратимся сейчас к Зоэр. Зоэр дает объяснение, комментарий на этот пасук. Ома Раби Ицхак, сказал Раби Ицхак, «Гула Исраил, эйна талуя эла бифхиль». Избавление народа будет зависеть от плача. Когда завершится, исчерпается слезы, которыми плакал Исав, лифней ов перед отцом его, как написано в пасук, «Ваесо Исав койлоу ваевх», и поднял Исав свой голос и заплакал. Тут Зоэр говорит, что этот плач, про который говорит пророк, он как-то связан с плачем, который был у Исава во время того, как он потерял браху. Браха перешла к Якову. И дальше Зоэр продолжает. «И те слезы спустили Исраэл в Галут». То есть Исраэль попал в Галут вот из-за тех слез, которыми плакал Исав. И из-за того, что они закончились, эти слезы, когда эти слезы закончились, посредством слез Исраэл, они выйдут из Галута. Ну, это то, что Зоэр сказал здесь, Рав Ицхак. И надо понять, что имеется в виду здесь. Но сначала разберем этот эпизод со слезами Исава, что здесь за этим стоит. Это имеет отношение к дальнейшему. Значит, первое, что Зоэр говорит о том, что спуск в Галут произошел из-за слез Исава. Ну, сколько жил, до сих пор такого не слышал. Изучал разные источники. Там было сказано про Авойда Зара, про греховность народа, там разные типы грехи, ненависть среди народа одного еврея к другому. Это все причины, которые были послужили того, что народ спустился в Галут. Вот говорит совсем другое. Слезы Исава. И ссылка идет вот на те псуки, которые рассказывают о том, как Исав потерял браху, как браха перешла к Яков. Еще давайте посмотрим на эти псуки, что там, о чем там идет речь. Пасук говорит следующее, это 40-й пасук. Значит, мечом ты будешь жить, и брат твой будет, ты будешь служить своему брату. А дальше говорится, «Вихайо, кашер тарит, когда ты у паракта, и когда ты восстанешь, и сбросишь Шулол его как бы ярмо со своей шеи. Что этот пасук говорит о том, что Исаак Авину сказал своему сыну Исав. В принципе, ты будешь его эвет, служить ему будешь, но будет такой момент, когда ты сбросишь это ярмо, восстанешь и сбросишь это ярмо. Дальше, что этому предшествует? Значит, здесь возникает вопрос, когда-то такое случится? Надо ждать момента. Ты жди момента, вот, когда-то такое случится. Вехайо, и будет. Так звучит, что от тебя как бы это не зависит, не то, что твое усилие. Это будет с тобой, такое с тобой произойдет. Каашер, когда, и вот тогда ты уже и восстанешь обратно. В принципе, Исав сам, он прямо после этого говоришь, он возненавидел Яаков за браху. Ну и потомки Исава, они точно не относятся плохо к евреям. Им надо ждать чего-то, какого-то момента надо ждать. И идея здесь такая. Вот этот пасук, который говорит о этом моменте, когда власть от Якова перейдет к Исаву, он указывает на закон, который существует в мире, соотношение между Яков и Исраил, Исав. И формулировка здесь такая. Когда один силен, другой слаб. Когда один ослабевает, тогда другой становится сильнее. И ключевой здесь момент не Исав, а Яаков. С Исав это случится. Пока Исраил и Яаков сильны, он служит. Когда Исраил и Яаков теряет силу, тогда наоборот он восстает уже. Но закон именно такой. Когда Яаков слаб, тогда только Исав набирает силу. От чего это зависит? От чего зависит слабость Исраил и сила Исав? Если народ идет по пути Авирот, тогда шефа, которая должна приходиться на Исраил, она переходит на Омасхойл, на другие народы. Они получают эту силу. Это общий закон. Как это связано со слезами? Вот посмотрим предыдущий пасук, 38-й по счету. Там как раз говорится, в конце этого пасук, «Ваисо Исав Хойлоу, Ваих, поднял Исав свой голос и заплакал». После этого идет 39-й пасук, в котором в ответ на этот плач, на этот крик, Исаак дает ему браху. Это не та браха, которую получил Яаков. Гораздо более слабая, как бы земная браха. И уже следующий пасук, 40-й, говорит вот о этом соотношении сил между Яаков и Исав. Один силен, другой слаб. Но что этому всему предшествует? Этот пасук про слезы. Если с построения псуким в хумаш, мы видим, что действительно слезы Исава играют роль для последующего, когда произойдет смена как бы силы, смена власти, кто над кем властвует. Это зависит от слез. То есть то, что сказал Раби Исхак Зоэр, оно имеет как бы основание в хумаш. Это построение псуким здесь. А слез действительно зависит от величия Исава и наше падение, что мы спустились в Галут. В чем здесь такая идея, в чем здесь суть? Как одно связано на самом деле с другим? Давайте внимательно посмотрим слова. «Ваисо Исав Хейлоу». Это слово «Ваисо», оно как бы поднял. Можно бы сказать по-другому. И вообще, зачем поднял голос? Это слово на языке хахоим означает «выход на другой уровень». Освобождение как бы от материальной основы. Уже выход в другую, духовную сферу. Вот что это означает. То есть то, что в этот момент произошло, Исав создал определенный коэх, определенную область в духовном пространстве, которую условно можно назвать слезы Исав. Сказано, и заплакал. Эта сила была создана. И она никуда не делась. То, что здесь на земле, оно возникает и исчезает в материальный мир. То, что там возникает, его не так просто убрать. Оно будет с поколения в поколение. Исав переживет, его внуков переживет, и будет идти дальше. Это сила, которая создана. И название, условно говоря, слезы Исав. Что происходит дальше? Когда Исраил за счет Авейрот теряет силу, тогда Исав набирает силу. таков закон, это в пасук 40 сказано. Что набирает силу? Что именно у Исав набирает силу? Из того, как мы еще разбираем эти псухим сейчас, значит, картина такая. Когда Яков выиграл у Исава браху, это был выигрыш как бы и справедливый, и несправедливый. С точки зрения внешней, несправедливость по закону браха должна была достаться Исаву. Но по внутренней логике событий, по внутренней логике линии развития, так сказать, программы Акодыш Боруху, конечно, Яков должен получить эту браху. В этом смысле и правильно, и справедливо, и несправедливо. Но вот эта точка духовного пространства, которую мы называем сейчас слезы Исав, она была создана за счет того, что Яков оказался наверху. Поскольку он оказался наверху, вот в этот момент за счет этого был создан этот плач Исава. И поскольку он был создан за счет этой силы, когда Яков оказался наверху, теперь, когда Яков пойдет вниз, его потомки, что пойдет наверх? Конечно, та сила, которая была создана в тот момент. Они связаны, эти две силы, своей природой. Они будут созданы в один и тот же момент. Что было создано в этот момент? Слезы Исав. Поэтому, когда, значит, потомки Якова пошли духовно вниз, тогда вот эта сила духовного пространства, которая называется слезы Исав, она-то и получила силу. Это имеет в виду Зоэр, когда говорит, что слезы Исава спустили нас в Галут. Расшифровка. Против евреев были, ну, какое-то государство, времени, скажем. Собирать второе знание. Была наша слабость. За счет Авирот, Абайдазара, другие вещи, ненависть. Но это только половина. Если мы слабы, и враг тоже слаб, еще нет изгнания. Чтобы было изгнание, чтобы враг был силен. За счет чего они были сильны? Не за счет своего ума, не за счет своей праведности. И в уме, в праведности уступали евреям, все равно уступали. Почему же они выиграли? В чем их сила была? А вот в слезах Исава. Они, вот оттуда они взяли силу. Знаете, когда происходит сражение, мы смотрим, о, пушки сражаются. Осадили город. Жгут. Наверху тоже что-то происходит. И от того, что происходит наверху, то и случается внизу. Только лишь реализуется. От чего они имели силу? Там наверху. Вот этих слез. Это произошло. Поэтому слезы Исава спустили нас в Галут. Вот что сказал Рабиец. В этом объяснении. Итак, что мы видим? Что тот момент, когда шел дележ брахи, была в мир запущена негативная программа для потомков Якова, которая вот называется, как бы условно, слезы Исав. Эта негативная программа, она вот это, так сказать, она тоже нам в плюс. Этот механизм качели, как бы, когда мы внизу, а наверху, пока мы на гребне волны, ну, мы живем спокойно. Да, есть Творец в небе, он в небе, а мы здесь на земле. Мы говорим, что он есть, где он есть? В небе. И говорим, что он есть на земле. Но когда мы оказываемся внизу, уже под волной, там мы начинаем думать, а почему так? Что нас толкает на думание, обдумывание ситуации? Несчастья, которые с нами случаются. За счет чего эти несчастья приходят? От кого? Они, конечно же, с неба, но для тех, кто... Значит, с неба просто так они не придут. Нужны воплотители. Нужен Исав, который наверху. Этот механизм, мы внизу, он наверху, это для нашей же пользы, к сожалению. Иначе мы не понимаем, что, как жить просто. И вот в этом смысле эта негативная программа слез Исава, она тоже играет позитивную для нас роль. И здесь не надо думать о том, что та программа, она была создана тогда только, и потом она сама просто развивается по мере этих гилгулим. Есть такой момент, если еще. Эта программа, может быть, она поддерживается. Как вот в программировании. Создали программу, и нужно ей дать обеспечение, поддерживать ее как-то. Что имеется в виду здесь? Мы в Галуте. Это не один год, не 100 лет, а 100 лет. И были разные периоды. Были периоды, когда мы в Галуте были наверху. В частности, вот Йосеф Мицраим, Потом тоже были такие периоды. И могло так случиться, я не знаю в точности этих событий, но легко предположить, что в эти моменты, когда Исраил был наверху, народы, тот народ, где мы были, они плакали из-за этого. Может быть, на чисто личном уровне, внутри семей. Такое вполне могло быть. Что-то, у кого сила, он может ее проявить к тому, кто, значит, ее не имеет. И подавить его каким-то образом. И если они плакали в такой ситуации, то это вот то, что поддерживает эту негативную программу, которая уже существует в мире. Но в наши отношения с другими народами должны быть крайне осторожны. Тора учит, Дархи Шолом, вот путь. Незаносчивость, не проявление своей силы по отношению к ним. Дархи Шолом, если это возможно. Ну хорошо, значит, вот мы, значит, получили. Теперь возникает вопрос. Эта сила уже существует, эта программа работает, она раскручивается, она против нас. Как ее уничтожить? Это не тот враг, который перед глазами, который можно пойти и расстрелять его. Что делать в такой ситуации? Вот на это как раз и приходит Зоэр, объясняет. Тот килкуль, который произошел, килкуль – это вот эта программа. Для нас это килкуль, что это против нас работает. Это несчастье, которое мы из-за него в галут ушли. Он... На него надо произвести тикун. И общее правило такое, что тикун совершается в том же месте, где был килькуль. Если в килькуль разрушение – это слезы Исава, то теперь должны быть слезы Исраил. Это тот способ, который сделает килькуль. Тикун. И то, что здесь говорится, что пока не будет этих слез, до тех пор мы не выйдем из галута. Галут был создан за счет этой силы. И теперь слезы Исраил, которые предостаточно в Галуте, они делают как бы искупление и разрушают вот ту программу, которая была. И, по-видимому, надо очень-очень много слез пролить, мы это знаем, увы, это наша действительность, чтобы действительно с корнем вытащить вот эту программу, этот росток негативный для нас, который там наверху существует, был создан уже. Его можно было удержать за счет нашей собственной силы. Он бы не дал хода. Программа была бы только в потенциале, как было изначально. Исав хотел убить Якова, но у него не получилось. Программа не сработала. Он не имел силы реальной там наверху против Якова. Только здесь ненависть на земле. Это не работает. Но проблема в том, что когда это начало работать, когда мы потеряли силу. И теперь, чтобы восстановить, надо убрать эту программу сверху. Для этого нужны наши слезы. Здесь мы видим пример того, как то, что на многих занятиях говорилось, когда Ра на самом деле не просто Тойф, а Тойф Меот. Слезы потомков Якова в Галуте – это несчастье. Это Ра, зло, которое на самом деле делает тикун, уничтожает эту программу, с которой мы не можем выйти из Галута. Это вот пример конкретный, скрытый, когда Ра на самом деле есть Тойф. Что не просто Тойф, а Тойф Меут. Очень хорошо. Что может быть лучше, чем выход из Галута? Нет такого сейчас на земле. Это самое хорошее, что может быть. Это Тойф Меут. Вот без этих слез его не будет. И вот про это как раз говорит пророк. С плачем выйдете, пойдете в эту Гаулу. Плачем, потому что вы будете на самом деле плакать. Не в этом смысл. Что идешь в Гаулу, ты не плачешь. Наоборот, радость большая. Плач, потому что без этого плача ты не получишь эту Гулу. Вот чем объяснение, согласно тому, что говорит Зоэр. Вот объяснение этот пасук. Это скрытое. Скрытое то, как Творец управляет миром. Вот из скрытой программы здесь у нас было разобрано на примере Исав, Яков, потомки. Общее. Но это же линия, эти вот как бы скрытые программки или программы, они прослеживаются и на уровне непосредственных нашамот, конкретных людей. Это уже будет следующее занятие. А сейчас, прежде чем приступить к вопросам по поводу по этому занятию, я хочу прочесть 4 вопроса, которые были заданы через интернет мне. И почему сейчас я их, значит, решил на них ответить, что они во многом связаны с тем занятием, которое только что было. Вообще я очень обрадовался тому, что вот человек прислал вопросы. Это редкая штука. Но вот прислал, поэтому будем отвечать сейчас. Это вопросы, связанные с теми событиями, которые в Японии происходят. Но я говорю, что это имеет общее значение и относится к нашему занятию тоже. Поэтому сейчас они будут нами разобраны. Первый вопрос. Можно ли сказать, что японцы наказаны за «Авой дозору», развратные фильмы и мультфильмы? Значит, ответ такой я бы дал. Вот мы видели на этом примере этого занятия, как Гойдуш Борох управляет миром. Одно – это наше видение. Но что на самом деле происходит? Плач Бне Исраил, плач Исава. Кто бы связал их вместе? Вот таким образом, как это связано на самом деле. Это то, что стоит за кадром. Поэтому, когда мы начинаем давать причины того, что вот сейчас происходит, в частности с Японией, мы должны понимать, что наше зрение крайне ограничено. И то, что нам кажется, совсем не обязательно это будет причиной. Поэтому я предпочитаю в таких случаях всегда не высказываться. Причем, по своей причине я не знаю. Он меня не посвятил свой план, к сожалению, ему виднее. Не посвятил, я не знаю. Делать домыслы, что мне кажется, мне просто элементарно Ирас Шамаем не позволяет. Надо иметь большой Ирас Шамаем для этого. Элементарно, я не могу, так сказать, от себя, так сказать, сочинять вещи. С другой стороны, есть общие законы, которые в Торе прослеживаются. И здесь уже есть место, так сказать, высказать предположение. Лишь это знание, но предположение, которое опирается не то, что вот на моем видении, что происходит, а использует общие законы. И сказано в Танах, во многих местах у пророков, то в конце времен, перед приходом Мессии, те народы, которые притесняли евреев, и не только притесняли, но и насмехались, и сочувствовали тем, которые притесняли, и радовались нашим падением, они будут наказаны. Это у многих пророков есть. Исходя из этого, если предположить, я не знаю, но может быть сейчас уже время близко к Мессии, я еще говорю, я не знаю. Но такое можно предположить. Многие люди в этом уверены, я не знаю. Хорошо. Но если это так, есть вот такой момент. Наказание за то, что они шли против евреев. Значит, очень возможно, что японцы имели такое в своем опыте. И пример Второй мировой войны. Они были на стороне немцев, фашистов Германии, цель которой была уничтожить евреев. Уголовно. Они были с ними заодно. Одной упряжкой шли. Это достаточная причина для того, чтобы получить по шапке, согласно пророкам. А это не случилось сейчас, не мультфильмы, не там, что-то, это было давно. Это ничего. Слезы эйсов тоже были давно по отношению к Галуту. Я еще раз говорю, что это не обязательно эта причина, но это, может быть, сыграло роль. Мы не знаем. Гораздо продуктивнее думать не из-за чего это им, потому что на этот вопрос мы точно не можем ответить, а думать о последствиях. К чему это ведет? Это уже более, так сказать, более конструктивное размышление. А к чему это ведет? Так, второй вопрос. Что должны выучить для себя каждый, что должен выучить для себя каждый религиозный еврей из событий в Японии? Ответ такой. Послушайте. Японцы – это японцы. Русские – это русские. Китайцы – это китайцы. Евреи – это евреи. Зачем нам учить, что случается с японцами для себя? У них своя программа, у русских своя программа, у китайцев своя программа, на Гаити своя программа, а у нас своя программа. Мы должны извлекать уроки из своих собственных программ, а не из тем, из того, что случается с другими. Случилось, когда они извлекают уроки. Это им преподнесено, это их дело разбираться. Чем у меня должна голова болеть за это, за их программу? Полно своих проблем. В них надо копаться. Это ответ на второй вопрос. Третий вопрос. Является ли это также для нас предупреждением? На последнем занятии, или на предпоследнем, на каком-то из самых последних, я говорил следующее. Вот идут бунты. В Египте, там, в Тунисе, сейчас уже и больше страны, А у нас вроде спокойно. Я видел, что спокойствие мнимое. Я все равно тогда помню с погодой. Вот сейчас над Израилем ясная погода, а завтра может быть гроза уже. Оно и случилось. Прошло пару недель после того занятия. И вот, пожалуйста, два страшных теракта в Израиле. И обстрел, бомбежки юга. Долго не пришлось ждать. Ситуация изменилась очень быстро. А кто знает, что будет дальше? Мы не знаем. Пока не выглядит так, что будет хорошо, спокойно. Я не кликаю беду, не говорю, что будет плохо, но уже начало меняться, причем резко и очень быстро. Это вот ответ на этот вопрос. Является ли также для нас предупреждением? Штука вот в чем. Тоже на нескольких занятиях про это говорилось, что в мире случаются катаклизмы, идет перестройка. Эта перестройка, она касается не только внешнего каркаса, но и внутренней части творения, а именно людей. И поскольку мы не на обочине процесса, а наоборот в центре его, то, безусловно, это нас касается. Вот это предупреждение. Идет изменение. Не сиди спокойно. Не думай только про вот свои дела, которые перед твоим носом. Ты живешь во время, когда происходят изменения большие. В этом смысле вот это и есть предупреждение. И таких уже много случилось за последние 2 года. Не надо ждать дальше предупреждения. Они давно были уже. Они случаются постоянно. В Японии был вулкан, а мы живем на вулкане, условно говоря. Это надо так учитывать. Как-то готовиться к этому. Нас предупреждают. Очень хорошее предупреждение, между прочим, было во время Хануки. Явное предупреждение. Об этом было 2 занятия про пожар. Там просто было объяснено с использованием Танаха, вот, показано. Не скрытым образом, а явно показано вмешательство в нашу жизнь. Нас не оставляют в покое, нас привлекают наоборот. Это вот по поводу предупреждения. Теперь 4-й вопрос. Можно ли сказать, что история показывает, что весь материальный мир с его технологиями ничего не стоит, если не связан с Торой и Мицвот? Значит, в этом вопросе есть 2 стороны. Поскольку этот вопрос отнесен к Японии, с этим связано, и с технологией Японии, тогда не ясно, при чем тут Тора и Мицвот. При технологии как раз все понятно. Почему? Потому что, месяц назад Япония до этого землетрясения, она была очень, так сказать, хорошо смотрелась, очень уверенная в себе страна, которая прочно стояла. Никакой угрозы не было Японии. Один день, и все перевернулось. Страна потерпела убыток. Какой убыток? Не просто, так сказать, экономический, который тоже большой. Страна – это люди, это в первую очередь. Это люди, души. Это вот место. Невидимое, а это люди. Сколько тысяч погибло за один день? Страна потерпела убыток. Последствия они еще и будут. Сейчас это страна, которую люди дают, чтобы помогать ей. Из других стран едут, из Израиля направили помощь даже. Из маленького Израиля помогает теперь Япония. Это вот про технологию. Все может меняться, потому что мир не стоит на самом деле на этом материальном начале. Он стоит на духовном начале. У японцев, у них нет ни Торы, ни Мицвот, это не их, так сказать, область. Но у них есть тоже свое духовное начало. Это люди, у которых есть духовное начало. Их духовное начало не обеспечило стабильности. Тора и Мицвот здесь ни при чем. Насколько они виноваты в этом, насколько не виноваты, это я говорю уже, говорил уже в ответе на первый вопрос, вещь скрытая. И вот уходит в план Творца. Он специально, когда творил землю, создал места как бы слабые. С физической точки зрения. Это вот Курилы, Япония, там, где землетрясения ожидаются, вулканы эти. Места с точки зрения внешней уязвимые. Они были по плану созданы для какой-то цели. Для какой? Вот надо его спросить. Он ответит. И дальше этот народ, вот он был, этот народ, не какой-то другой, а именно этот народ, был отправлен на эту землю, опасную для жизни. Это тоже не случайно. С учетом сути этого народа. Это тоже план Творца. Тут нечего сказать, не надо много знать для этого. Это общее рассуждение, общее понимание. Этот народ специально попал в это место. И вот такое случилось. Значит, технология, естественно, не помогла. Дальше, а дальше вот то, что сидит за кадром. Это вот эти четыре вопроса, которые были. Сейчас, пожалуйста, если вопросы по занятию или какие-то другие, про слезы Исавы или другое что-то, пожалуйста.
Речь шла о том, что слезами...
Громче, если можно.
Речь шла о том, что слезами Израиля можно сменить программу, искупить программу слез Исавы. Есть ли где-то, что радостью можно поменять эту программу?
Слезы радости.
Значит, можно ли радостью устранить эту программу? Согласно тому, что здесь написано, нет. Пророк, который видел вещи, Ирмиёху, сказал, что со слезами выйдут. Идея такая, что тикун в том месте, где килькуль. Если килькуль со счет слез, то и тикун должен быть за счет слез. Так это работает наверху. Другого нет способа.
Я почему задала этот вопрос, потому что в традиции вот это искусственное создание радости, даже когда тяжело и плохо, еврей должен радоваться в праздники, в шаббат, независимо от того, что что-то происходит. Вот, может быть, с этим как-то что-то связано?
Значит, радость в шаббат – это мицва, праздник – это тоже. Дальше, несмотря на обстоятельства, желательно иметь радость. Это все верно. Но это никак не связано с уничтожением той программы. Это другое. Это другие аспекты жизни, которые не смогут уничтожить ту программу никоим образом.
Но с чем-то это тоже есть корень вот этого явления. Корень этого явления, что евреи должны радоваться, тоже где-то есть, и он тоже играет какую-то функцию.
Безусловно, это я говорю. Это, в этом есть смысл, определенный смысл, но это не связано с уничтожением той программы конкретно. Понятно. Еще вопросы?
Видите, вот евреи будут уничтожены, если они раскаются. Так сказано?
Где сказано?
Я не знаю, так сказать, что Геула придет, когда евреи раскаются.
Продолжается, что вы говорите.
Так я хочу сказать, что когда евреи раскаиваются, они тоже плачут, видите, тоже со слезами. Не просто же идет раскаяние, но идет со слезами.
Значит, это, то, что сказано пророку здесь в Зоэр, имеется в виду плач не от раскаяния, а от несчастья. Вот это здесь имеется в виду. Пожалуйста, еще.
Где-то видно, что плачет несчастье.
Вопрос, где-то видно, что именно плачет несчастье. Значит, если мы вдумаем, прямо это не сказано, но по смыслу, что получается, эти слезы возникли от несчастья Исав. Исав пострадал. Вот так создалась эта программа за счет страдания. И тогда, по этой логике, она должна быть искуплена тоже через страдания. По логике вещей это вот оно и есть, то, что много несчастья очень. Еще раз. Да, пожалуйста, в конце.
Исав, когда Бог, например, заплакал, он же имел беседу с Яковом и говорил, что дай мне быстренько покушать, покушать, а от того, чтобы получить что-то и быть этим заинтересованным, не было такого. Не заплакал ли он, не были ли эти слезы о злости?
Значит, это слезы были связаны не с первородством, а они были связаны с потерей брахи. Значит, из-за чего они были, от злости или нет, у него явно было глубокое переживание в этот момент. Он явно, вот первородство ему было ни к чему. Он его применял на еду. Но браха – это как раз то, что ему нужно было. И он это потерял. Слезы были искренними, они были справедливыми, по этому внешней линии справедливости. И поэтому они смогли создать эту программу наверху. И Исав, он был большим человеком, он был сын Ицхак. В смысле, сила у него была большая. Это вот и он создал эту программу.
Спасибо.
Пожалуйста.
Программа создана была, да? Но потом Яков боролся с ангелом Исава и победил. И был благословлен. Тем самым, как бы, весь счет был обнулен, все кончено. Была некая история, и пришла к концу, кончено. А чем мучим, что нет, не кончено.
Значит, никто не сказал, я нигде не видел, что история была кончена. В момент сражения, что тогда произошло? Значит, Яков выиграл браху, вы правильно это отметили, выиграл браху, плюс в этом сражении, которое вот представило встречу с Исавом, он получил защиту. Это он выиграл. Нигде не было сказано, что то, что произошло вот тогда, до Галута к Лавану, было уничтожено. И сейчас мы видим, пророк сказал, даже Зоэр придумал, пророк сказал, и мы видели подтверждение в самом Хумаш, последовательно с Псуким, что слезы, они предшествуют тому возвышению, которое Исав имел. Это не было уничтожено во время того сражения ночного. Псуким остались. Слезы предшествуют вот тому, так сказать, земной брахе и возвышению Исава.
Что пророк имеет в виду, что лавяны идут из северной страны?
Значит, я не знаю, что он имеет в виду, но север на языке Тора означает ситруахру. Это переход от Коэхра к Геуле. Избавление оттуда, так можно сказать. Но на самом деле, что он имел в виду, я не знаю. Простое понимание вот такое. И на физическом уровне, как бы, север, холод, это когда сжимается все. Сжимается. Это вот свойство ситуахру, Коэхра. Сжатие. Вот, поэтому север – это вот синоним этого. Еще
раз. Разве не было этой ощущения, когда Якову вместо Рахели дали Лею, и тогда Лаван ему как бы дал понять, что ты же тоже обманул. Вот, Саша, не было ли это искуплением?
Это не было искуплением, и сегодняшний знаете, прямо след, что не было искуплением, что там было отношение между Яков и Ицхаком. Это их отношения там были. Здесь совсем другое создано. Здесь речь идет о механизме, один наверху, другой внизу. Вот о чем речь. Это никак не имеет отношения к этому обману. Другое совсем. Здесь мы говорим о механизме, один наверху, другой внизу. Мы внизу за счет Вавирот, он наверху. Вот одна из причин – это вот эта программа. Вот это мы сегодня выучили.
Вы скажите, Ривка, она такая была пророчицей? Ну и когда Яков сопротивлялся тому, чтобы, так сказать, обмануть отца, одеть одежды Исава, Ривка говорит, если там будет проклятие, на меня пусть будет твое проклятие. Ну, ничего с Ривкой плохого не случилось. Значит, подтверждение справедливости такого.
Значит, в этом решении я говорил на занятии. Есть два, в этом то, что произошло, есть два момента. По внутреннему развитию событий браха должна была идти к Якову. Но есть внешняя линия развития событий. По ней браха должна была достаться Исаву. И вот Хакодеш Борух, он хоть мастер большой, огромный, непревзойденный, и я могу продолжать те слова, которые у меня есть в памяти на его счет, он может совмещать эти две программы вместе. Что он и делает. И то верно, и это верно. Хас ушел, не надо говорить, что вот не по справедливости Яков получил браху. Конечно, по справедливости. Но здесь есть момент и несправедливости в то же самое время. И обе вещи, они, так сказать, имеют силу. Пока Яков стоит на внутреннем, он сильнее, это внешнее прегрешение, как бы, оно в потенциале только, в коих. Когда он теряет свое внутреннее превосходство, тогда начинает эта внешняя программа работать. Лучше происходит.
Хотя где сказано, что уныние – это грех?
Уныние?
Уныние – это грех, да. Все той же радости, которая борется.
Нет, так уныние – это от коэхра, безусловно. Речь идет не о унынии, а о печали. Есть разница печаль, опечалился и уныние. Это большая разница. Уныние – это как бы пессимизм, это депрессия, это от коэхра. Значит,
сказано в христианской литературе.
Лучше говорить про терминами еврейские.
Ладно, значит, лучше как? Лучше, так тоже можно сказать. Но здесь говорится о печали. Когда человек, так говорится, вот, теряет близкого, он печалится. Так, это нормально, естественно.
Служи Всевышнему в радости.
Правильно, правильно. Тем не менее, когда сидишь Шива, то не место радости. В Тишебов мы не радуемся, правильно?
Конечно.
Ну вот, значит, есть свое время радости, есть свое время печали. Так мир устроен. Еще. Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.
Тихо, пожалуйста, можно сказать, вот, чтобы... занятий сделать, на одном из занятий объяснить более подробно границу между местью и ненавистью.
Между ненавистью и чем?
И местью.
А.
Месть.
А, понятно.
Месть и ненависть.
Значит, я учту это пожелание, и мы как-нибудь про это, не целое занятие, но как-то мы про это поговорим в ближайшем будущем.
Спасибо.
Всего хорошего.
Всего всем. Всего доброго. Спасибо.
Еще один раз.